Мы с вами читаем книгу Зор, Берешит, статья «Светящие светила и огненные светила», 129 пункт. Можно скачать материалы на сайте КапТВ, задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Берешит, статья «Огненные светила, сияющие светила», 129 пункт.
Что мы хотим от Зора? Что вы думаете? Пусть каждый спросит себя, и в той мере, что он хочет, скажем, это он и получит. Потребности надо готовить заранее, а иначе это не потребность. В момент, когда я открываю книгу и начинаю думать о потребности, нехватке, это искусственно. Потребность – это когда я не могу избавиться от нее. Никоим образом. И тогда я прихожу, потому что нет выбора, и в состоянии безнадежном, в последнее место, к которому я бы не пришел. Обычно не хожу туда, скажем, к своему самому большому врагу, и просто у меня нет выбора, я должен перед ним прогнуться, умолять его, чтобы он меня помог. Есть ли такое ощущение, когда я приступаю к Зоару? А если я пришел, книга открывается, и я чувствую, что мне так хорошо и здорово? Есть тут что-то такое, с чем эго согласно и хочет. По-видимому, не против него я прошу. Если я прихожу через силу, когда нет выбора, не хочу, я напрямую. Но вот в разбиении, то тогда есть шанс для мана, что с одной стороны большое желание получать, а с другой стороны прошу милосердия. Не милосердие, чтобы было хорошо желанию, но милосердию свыше, от бины, чтобы дало исправление поверх него. Давайте почитаем.
Пальцы человека являются скрытыми свойствами ступеней и являются высшими свойствами. И есть в них по ним лицевая сторона Яхорайм, обратная сторона. Руки — это Хесед и Гвура Зейрампина. И во время Гадлута они становятся Хохмой и Биной, потому что во время Гадлута, когда он поднимает Неим и восполняет свои 10 сферот, Хагат поднимается к свойству Хабат, а Наи — к свойству Хагат. И тогда считаются три части правой руки свойствами Хабад-Хохмы, а три части левой руки свойствами Хабад-Бины. При произнесении слов «вознесите руки к святыне», когда он возносит руки к свойству Рош, то есть когда Хагад становится Хабад, считается часть руки вместе с пальцами первой частью, то есть хохмой. Потому что при подъеме рук наверх пальцы находятся в верхней части, а остальные части руки находятся под ними. А второй частью является предплечье, считающееся биной. А третьей частью — плечо, соединенное с плечевым суставом, считающееся свойством дат. Таким образом, пальцы — это свойство хохма, сферот хохма и биназа и рампина, потому что пальцы правой — это хохма, сферы хохма, а пальцы левой — это хохма, сферы бина. Отсюда можно понять сказанное мудрецами, что в будущем Творец соберет в круг праведников, и Он пребывает среди них в Эдемском саду, и каждый из них указывает пальцем своим и говорит: «Это наш Творец». Потому что пальцы — это Мохин Хохмы, а Мохин Хохмы — это видение и свет глаз. Поэтому, говорят, указывает пальцем своим. Пальцы человека являются скрытыми свойствами ступеней и являются высшими свойствами. Потому что человек должен быть строением для Зейрампина, как учат нас мудрецы, что праотцы являются этим строением. И также учат тому, что человек должен сказать: «Когда мои действия достигнут деяния отцов моих, и тогда свойство пальца человека становится свойством хохма, хохмы в правой стороне, и хохма бины в левой, которые являются самыми скрытыми мохин из всех ступеней высших свойств. Нет такой ступени, на которой не было бы панима охораем, лицевой и обратной стороны, ибо у каждой ступени есть 10 сферот кахаптум, и кетер хохма в ней считаются келим де паним. А бина и тум считаются келим де ахураем. Таким образом, у ступени, называемой пальцы, то есть у свойств хохмы, сферот кетер и хохма — это келим де паним, лицевой стороны этих пальцев. А бина и тум — это келим де ахураем, обратной стороны пальцев. Свойство ахураем, обратной стороны пальцев — это их внешняя сторона, и они указывают на ногти пальцев. Объяснение. Поскольку между келим де паним и келим де ахураем проходит парса, называемая небосвод, разделяющий между высшими водами, то есть кетером и хохмой, и нижними водами, то есть биной и тум. И это имеет место как в общем, то есть в парсе между мирами Ацилут и Бия, и также на каждой частной ступени. То есть нет такой ступени, в которой не было бы 10 сферот кахаптум. И между сферот кетер и хохма в ней и сферот бина, тиферет и малхут пролегает парса. Ногти символизируют частную парсу ступени хохма, парцуфа пальцы, разделяющую между келим де паним, кетером и хохмой в нем, и келим де ахураем, биной и тум в нем. Таким образом, что внутренняя часть парцуфа пальцы — это сферот кетер и хохма, свойство хохма, а ногти пальцев — это парса, находящаяся под ними, и сферот бина и тум — свойство хохма, включены в ногти, потому что парса включает все, что находится ниже нее. И поэтому человеку можно на исходе субботы смотреть на ногти, потому что они тогда светятся от этой свечи, от этого огня, чтобы обладать силой в будние дни. Объяснение. Состояние нуквы и ее величия, которые были до ее сокращения, не отменяются даже после того, как она сократилась, чтобы достичь мохин паним бе паним. Однако нет у нее права пользоваться ими, так как она должна отменить себя по отношению к Зейрампину, поскольку светят они лишь тогда, когда она подчиняется ему. Однако после того, как уходят от нуквы мохин паним де паним, то есть на исходе субботы, и есть право у нуквы снова светить в своем свойстве огненное светило, так же, как это было в состоянии два больших светила. В состоянии два больших светила нуква считается свойствами бина и тум Зейрампина, то есть его келим де ахураем. Таким образом, на исходе субботы начинают светить келим де ахураем парцуфа пальцы. Это свойство ногти ципорнаем, так как они получают от огненных светил свойств нуквы, являющихся свойством ахураем Зейрампина, которое обретает силу в этот момент. Ведь они светят тогда от этой свечи. То есть ногти ципорнаем светят от того, что они получают от нуквы, от состояния до ее сокращения, когда она называется огненное светило, то есть свеча.
Вопросы? Да.
Я хотел задать вопрос относительно потребности, о которой вы говорили в начале урока. Как мы приходим на изучение Зора?
Вообще к учебе, не только к Зору. Вообще к учебе, вообще к группе, вообще к этому месту.
Вопрос в том, если вы говорили о Рабаше, что вы брали... Что Рабаш брал какую-то функцию на себя, там, дежурить на кухне, чтобы был свет.
Да, в 30-е годы это было на прокладке дороги из Иерусалима в Хеврон. Там в палатке, когда готовил чай для рабочих, он говорил тогда, сидят вечером они там, и все время говорят о политике. Они были итальянцы, говорили о политике в Италии. Это, ну, репатрианты из Италии. Откуда он брал эту потребность?
Нет, это не тот вопрос, который я хочу задать. Вопрос, у него была огромная потребность, желание. У него не было света, он желал только света. Это создавало в нем потребность вставать и учиться ночью. И он брал специальные должности на себя, чтобы всем давать этот чай. У нас такой вопрос. У нас есть изобилие источников, по которым можно учиться, чтобы получить потребность. Есть ваш блог, есть Зор, который мы читаем, есть все.
Но
это напоминает состояние, как у маленького ребенка, которому ты даешь ему слишком много игрушек, и в конце всего он запутан, и ему и трудно найти вот это желание. Я помню себя, когда я был маленьким ребенком, я ценил любую маленькую вещь. Как в таком изобилии, которое есть у нас, и вы говорили, что распространение это нужно для распространения, потому что вы на блоге должны дать много вещей. Как мы со всем этим изобилием сегодня можем выходить в мир и не запутаться?
Я не думаю, что это мешает. Совсем не думаю. Ну, конечно же, у нас есть много задач и много возможностей и вариантов, и мир продвигается и требует много. Если бы мир не продвигался, я уверен, что если бы мир не продвигался, сегодня знали бы о науке Каббала в мире, ну, может быть, 10 человек. Вообще бы не упоминалось, книги бы не издавались, да и вообще. Ни интернета, ни все это медиа, да и вокруг. Вокруг вообще всей этой темы. И красные нитки, не знаю, там, святая вода, амулеты, благословения, чтоб там не было. А со всех сторон, то, что сейчас находится под этим вывеской Каббала. Мир изменился, есть сейчас к этому требование, и поэтому есть сейчас выбор. Теперь, а плохо? Это дает человеку путаницу в голове. Я думаю, что это дает человеку, наоборот, возможность очень быстро выяснить важные вещи вот из этого большого выбора и идти в соответствии с этим. Это совсем иной тип выяснения. Это выяснение не от нехватки, а наоборот, выяснение от изобилия, как в принципе сейчас во всем мире. Мы достигли ситуации, когда полное изобилие. Во всем. А здесь раскрывается наше эго, которое не дает нам правильно использовать вот этим изобилием, и у нас есть голод, и нехватка всего. И смотри, какое вообще извращение в человеческом обществе. То есть средства вообще у нас, какие у нас есть вообще средства, мы даже не знаем. Если бы мы обнаружили все наши возможности как-то поспособствовать человеку, человечеству, всему, чтобы могло делать человечество, каждому можно было бы обеспечить рай в материальном смысле. И не можем в силу эгоизма. То есть раскрывается, ну, учись на том, что происходит. Именно поверх изобилия раскрывается голод, несправедливость, войны, террор, депрессия, самоубийство, разводы. При всем благе. Выбор, что ты хочешь? Ты заходишь в супермаркет, в магазин. Ты смотри, да это просто... Люди уже даже не знают, что с этим делать. И вместе с этим опустошенность. Так ты думаешь, что если есть у тебя 20 источников, настоящих первоисточников Каббалы, ближе тебе, чуть подальше, но настоящие, и у каждого в соответствии с его вкусом, для того, чтобы начать, потому что подход происходит издалека, по-разному, разные люди. Разве это плохо? Я совсем не думаю так. Да.
И я сфокусирую вопрос. Свободного времени немного. А теперь, когда я прихожу к свободному времени...
Именно потому, что нет у тебя много времени со всей твоей путаницей по жизни, дают тебе выбор, из которого ты можешь выбрать самое эффективное.
Вот именно. Чтобы прийти к чему-то эффективному, у меня есть час, я могу сделать или распространение, или прочитать что-то, и выхожу выяснение. Что мне лучше сделать в это время? Вопрос, правильно ли здесь производить выяснение, или что-то сделать, распространение, прочитать статью?
Ну, ты задаешь вопрос, который всегда имеет место. Что же я должен делать? Но этого мы достаточно уже выясняли. У тебя есть время учебы утром, и есть время по распространению. 2 часа, 3, сколько у тебя там есть вечером. Ну и что такого? А в течение дня, во время перерывов, у тебя, скажем, наушник торчит в ухе. Я не понимаю, что сегодня и блог ты можешь услышать, послушать его. Ты знал об этом? Это нехорошо, что мне так сделали. Лучше бы, если бы я мог читать, там, я не знаю, или в каких-то плохих условиях я бы был. То есть не злое начало делает все то зло, против которого я работаю, а внешние какие-то плохие вещи. Тогда у меня есть как бы смысл, причина. Ты видишь, что происходит? Твое намерение неправильное в направлении цели. Тогда ты не чувствуешь сопротивление. Тогда ты ищешь что-то, чтобы тебе придало смысл и причину. Я понимаю, та причина, которая у тебя была раньше в жизни. Как обычно, как у любого человека, который хочет достичь чего-то, и у него этого нет. И тогда он находится в состоянии наслаждения, когда он этого добивается, потому что у него была потребность, у него было немножко... Ну, скажем, нет у меня игрушки, как есть у моего соседа. Там родители купили ему машинку, а я смотрю на него в сторонке, а он мне не дает поиграть в нее, я ненавижу и завидую ему, и тогда мне тоже купили. И я играю. Целый день играю, а на завтра уже не хочу. Ну, ты знаешь, такова наша природа. Тогда мы чувствуем вкус. А то ты не чувствуешь вкуса. Вкус-то и причины не хватает в тебе. Ты не можешь развить потребность. Ты для этого надо тебе, чтобы не было изобилия? Свет находится в абсолютном покое. Что ты будешь делать с духовным? Свет находится в абсолютном покое, а тебя это прячут. Потому что тогда бы ты, если бы ты сейчас находился в изобилии духовном, и надо было бы тебе работать вот в соответствии с этим духовным изобилием и получать только ради отдачи, то есть произвести сокращение, смог бы ты? Да какое сокращение мы можем произвести на нашу жизнь? Малейшее наслаждение приходит, все, я уже полностью от него завишу. Понимаешь? Поэтому дают нам так очень сокращенно, но продвигаться, дают тебе вот это материальное изобилие, поверх которого ты можешь проснуться и сказать: «Нет, я предпочитаю малый, но духовный свет». Может быть, я недостаточно объясняю ясно. Жалеть о том, что есть много источников и что они путают, признак того, что ты выбираешь между источниками и всеми занятиями духовными, по-видимому, а не выясняешь относительно себя, себя относительно цели. А какая разница, какую книгу-то брать на самом-то деле? Там, где я могу быть более направленным на цель. Да.
Когда человек чувствует, что нет у него давления, потребности, как он выстраивает это? Как выстроить потребность к духовной жизни?
группа, я сказал же уже, или Творец дает толчок сзади, или группа тянет тебя вперед. Но ты сам не можешь сдвинуться. И это называется выясняющий каждый раз более лучшее общество продвигается к цели силами окружения. И он платит окружению за участие и пробуждение во всем. А иначе не может купить вот эту силу и продвигаться. Даже если получает пробуждение, но если не возвращает группу, не продвигается.
Это создаст во мне давление по отношению к духовной жизни?
Конечно же, давление. А в чем мы еще иначе это чувствуем? Но никто же не хочет. Это то, что я дал пример. Я иногда прихожу в группу, начинаю ее будить, начинаю, не знаю, трясти людей, а люди начинают на меня сердиться. Как будто бы я их выбил из их спокойной жизни, как бы они были хорошие дети, все было спокойно, хорошо. Тут вдруг я появился и начинаю их подстегивать. Ну так пусть остаются малыми детьми. Есть еще вопросы? Ну.
Сергей из Днепропетровска спрашивает.
Днепропетровск.
Из Днепропетровска. Я понимаю, что нет выхода, и я должен притянуть свет с помощью моих наших средств, но у меня нет конкретного требования к учебе. Что делать?
Ну, что такое требование к учебе? Значит, ему не нужна учеба, как бы все ему понятно. Нет потребности. Но это ведь требование не к учебе, но к ощущению, к пониманию, к выяснению. Ну нет, хорошо. Но пусть у него будет требование к любви к ближним, к Творцу, к товарищам. А, и тоже нет? Ну понятно, что нет. Почему нет у него претензий, что у него нет молитвы, предваряющей молитву? В этом вся наша проблема. Мы не заботимся о создании потребности. Потому что это неприятно, ну как бы это на нас давит. Но без этого давления мы не можем продвигаться. Нам нужно здесь, ну как маленьким детям, которые получают потребность со стороны природы, мы должны найти этот потребность сами. Потребность к продвижению. Кроме этого, нам не нужно ничего больше. Это начало моего продвижения. А иначе, ну что ж, я буду ждать, как все, там, 99%. Таким вот пассивным образом. В этом разница между нуквой и мужчиной, когда мужчина продвигается тем, что он ищет потребность сам. Потребность, которую он находит, называется напряжением. Тогда ему есть куда продвигаться. А ног в женской части — это просто пространство. Наполняй его, наполняй. Нам нужны такие или такие состояния. Разница между нами и экран. Для этого надо заботиться только. Не о чем больше. Все остальное вокруг, и весь мир, который представляет себе, что он проснулся, и товарищи, и группы, и я, и Творец, это все внутри. Внутри твоего желания. Ну так просмотри его, я рассортирую его так, чтобы была потребность. Используй все эти условия. Они все в твоем распоряжении. Нет человека, который может утверждать, что у него нет возможности. Возможности есть в каждую секунду. Ну, все? А, кто-то там хотел, пожалуйста.
Я сюда прихожу со своей личной потребностью.
И к чему это?
Измениться, притянуть свет.
Да, хорошо. Я думаю, просто личный. А, что-то такое частное.
Вопрос, мы говорим, что молитва, Просьба о всех — это правильная молитва.
Если твоя потребность прийти к состоянию, когда она будет для других, это называется молитвой многих. Это не то, что ты соединяешься со всеми, когда ты думаешь, что молитва общественная — это молитва общества. Молитвой в обществе называется, когда ты посланник общества, ты стоишь перед всеми, перед шкафом. Да, ты видел, как молятся? Вот этот шкаф. Что такое этот шкаф, где находится книга Торы? Это средняя линия, вот этот столб. И ты молишься за всех, за общество. Это правая и левая сторона, и ты все это собираешь в среднюю линию. Это вот средний столб, где ты там соединяешься с зон, и соединяется это все с биной. Это называется средний столб. И тогда как бы вот эти просьбы поднимаются наверх в бину. Тогда называется, что молитва общества принимается. Что значит молитва общества? Это когда ты молишься за общество, когда ты Гальгальта и Найм, тебе для себя не надо ничего, но только вот в эти килим, для этих килим тебе надо их исправление. Почему ты хочешь их исправлять? Потому что именно исправление чужих килим ты доставляешь наслаждение Творцу. Почему, если я не свои килим, я исправлю, будет наслаждение Творцу? Потому что свои килим ты не можешь. Тогда ты будешь думать о своем исправлении, что тебе будет какая-то выгода. А тут тебе дают какой-то такой образ, как будто есть у тебя внешний килим. Если ты думаешь на них, если что на самом деле им было бы хорошо, это знак того, что ты правильно думаешь о килим ради отдачи. Это действительно такой фантазия. Образ такой. Это... есть у меня маленький ребенок. И, конечно же, если я отношусь к нему, то я отношусь к нему с любовью, готов отдать ему все. И вдруг говорят мне: ты должен относиться ко всем остальным детям, как к своему ребенку. Ну как я могу? Я не могу. Но это невозможно. Еще 20-30, может быть, миллиард. Миллиард, действительно, миллиард маленьких детей. Как я могу относиться к каждому, вообще даже не видя, где мой? И не выделяя. Это невозможно. Что же мне дают? Дают мне слепоту. Так что я не люблю вот этого своего ребенка. Я отношусь к нему действительно как ко всем чужим. Так я отношусь ко всем людям в мире. Это не части моей души, а я ими пренебрегаю. Да кто они такие? Я хочу их использовать и вообще их всех убрать. От кого я чувствую пользу, пусть остается, а от того, кого нет. Зачем он нужен-то, если не ради моей пользы, выгоды? Таково наше отношение. Так нам дают специально не любить их и не признавать, что это части моей души, для того, чтобы я смог бы построить к ним отношение любви. А иначе отношение любви — это не будет ради отдачи. Иначе бы я не мог. Иначе бы чисто естественно я относился бы к ним с эгоистической любовью и не мог бы выйти. Не знаю, какие еще примеры вам дать. Подумайте. Давайте продолжим дальше.
И перейдем к следующей части урока.